и еще одна луна умерла, а потом народилась в небе. Илья чувствовал, что тело его стало крепче, а разум ясней. В ту ночь он повернулся к ворону, сидевшему на том же суку, что и всегда, и ответил на вопрос, который задавал себе уже давно. «Я пророк. Однажды, работая в мастерской, я увидел ангела, и с тех пор непреложно знаю, на что способен, хотя бы весь мир твердил мне обратное. Я развязал кровавую бойню в родном городе, ибо бросил вызов возлюбленной моего государя. Я нахожусь сейчас в пустыне, как прежде находился у себя в мастерской, потому что моя душа сказала мне так: человек должен пройти через множество испытаний, прежде чем исполнится предначертанный ему удел. Ну да, теперь ты знаешь, кто ты», — отвечал ворон. И в ту же ночь, когда Илия, вернувшись ловли, хотел зачерпнуть воды из Хорафа, увидел он, что река пересохла. Но он был так утомлен, что решил лечь спать, и во сне явился ему. Давно уже такого не случалось. Ангел-хранитель и молвил так: «Ангел Господень говорит с твоей душой: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя и там».
«Моя душа внемлет тебе», — отвечал во сне Илия.
«Тогда просыпайся, ибо ангел Господень велит мне уйти. Он сам будет говорить с тобой». Илия в страхе вскочил. «Что случилось?» И вот, хоть была ночь, место озарилось светом, и ангел Господень явился ему. «Что привело тебя сюда?» — спросил он.
«Ты привел меня сюда?»
«Нет. И Изавели воины ее заставили тебя бежать. Никогда не забывай этого, ибо предназначение твое — отомстить за Господа твоего».
«Я пророк, иначе не слышал бы голоса твоего, и ты бы не сошел ко мне», — сказал Илия. «Несколько раз менял я направление, как случается всем, но теперь я готов пойти в Самарию и низвергнуть Иезавель».
«Ты обрел свой путь, но не сможешь низвергать, покуда не научишься возводить. Я приказываю тебе, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». А наутро Илия стал искать ворона, чтобы проститься с ним, и впервые за все то время, что провел он на берегу Хорафа, ворон не прилетел. Несколько дней шел Илия, пока не добрался до обширной равнины, где располагался город Сарепта, жителями ее именуемый также Акбар. Чувствуя, что силы его на исходе, заметил он одетую во все черное женщину, собиравшую хворост. Растительность в той долине была скудной, так что приходилось довольствоваться мелкими сухими ветками.
«Кто ты?» — спросил он.
Женщина взглянула на чужестранца, не вполне понимая, что он говорит.
«Дай мне воды утолить жажду», — продолжал Илия. «Дай мне ломоть хлеба утолить голод».
Женщина отставила в сторону свою вязанку, но продолжала молчать.
«Не бойся, я один. Я измучен голодом и жаждой и так обессилен, что опасности ни для кого не представляю».
«Вижу, что ты не здешний», — наконец промолвила она. «По речам твоим и выговору ты, наверное, из царства Израильского, а иначе ты бы знал, что у меня нет ничего».
«Ты вдова, — так сказал мне Господь, — я еще беднее, чем ты. Если не дашь мне глотка воды и крошки хлеба, я сейчас умру».
Женщина испугалась. Откуда бы страннику знать о том, кто она?
«Стыдно должно быть мужчине просить пропитания у женщины», — сказала она, немного оправясь. «Исполни просьбу мою», — молил Илия, зная, что иссякают последние силы. «Я приду в себя и отработаю».
Женщина засмеялась.
Несколько мгновений назад ты говорил правду. Я вдова, и муж мой погиб в кораблекрушении. Я никогда не видела моря, но знаю, что оно, подобно пустыне, убивает тех, кто бросает ему вызов. И продолжала. А потом уста твои изрекли ложь. Я давно уже ничего не стряпаю, и это так же верно, как то, что вал живет на вершине пятой горы. В катке моей лишь горсть муки, и на донышке масло в кувшине. Илия почувствовал, как земля качнулась у него под ногами, и понял, что сейчас лишится чувств. Собрав остаток сил, он взмолился в последний раз. «Мне неведомо, веришь ли ты в сны, и даже верю ли я в них. Но знай, Господь велел мне прийти сюда и повстречать тебя. Случалось в моей жизни такое, что заставляло меня усомниться в его мудрости, но в существовании его никогда. И Бог Израиля велел мне сказать женщине, которую повстречаю я в Сарепте, такие слова: «Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И, не успев объяснить, как возможно такое чудо, потерял сознание. А вдова глядела на распростертого у ее ног человека. Она-то знала, что Бог Израиля есть всего лишь суеверие, что финикийские боги не в пример могущественней, ибо они превратили ее народ в один из самых почитаемых в мире. Но душа ее возрадовалась. Обычно она просила милостыни у людей, а сегодня, впервые за долгие годы, кто-то нуждается в ней. И оттого она почувствовала себя сильнее. Ведь в конце концов есть такие, кому приходится еще хуже. «Если кто-то просит у меня милости, значит, я еще чего-то стою», — думала она. «Исполню его просьбу, облегчу его муки. Мне и самой случалось терпеть голод. Мне ли не знать, как разрушает он душу?» И, взяв в доме своем ломоть хлеба и кувшин с водой, вернулась. Встала на колени, приподняла голову странника, смочила ему губы. И вскоре Илия пришел в себя. Вдова протянула ему хлеб, и он стал молча есть, поглядывая на равнину, на горную гряду, чьи безмолвные вершины смотрели в самое небо, на красные стены города Сарепты. «Приюти меня, ибо в моей отчизне гоним я», — сказал Илия. «Какое преступление ты совершил?» — спросила она. «Я пророк Господа моего, и Изавель приказала истребить всех, кто откажется поклоняться финикийским богам». «Сколько тебе лет?»
23 года.
Вдова с жалостью смотрела на него. Длинные, давным-давно немытые волосы, редкая еще борода, которую отпустил он словно бы для того, чтобы выглядеть старше. Как этот бедолага умудрился бросить вызов могущественной Иезавели? «Если ты враг Иезавели, то враг и мне. Она царевна Сидонская, и предназначение ее, выйдя замуж за вашего царя, обратить его народ в истинную веру, так говорят знающие ее». С этими словами она указала на одну из вершин горной гряды, окаймлявшей равнину. «Наши боги обитают на вершине пятой горы уже много-много лет и сохраняют мир в нашей стране. Израиль меж тем живет в крови и страданиях. Как вы можете по-прежнему веровать в Бога единого? Дайте Иезавели исполнить ее предназначение, и мир осенит ваши города и веси тоже».
«Мне был голос Господа», — отвечал на это Илия. «А вы, финикийцы, никогда не поднимались на вершину пятой горы и не знаете, кто живет там».
«Того, кто отважится на это, испепелит небесный огонь. Боги не любят чужаков». Она вдруг осеклась. Вспомнила, что ночью видела во сне слепящий свет, из которого словно бы исходил голос, произнесший: «Сегодня ты встретишь чужестранца, прими его».
«Приюти меня, ибо мне некуда преклонить голову»,
— настойчиво повторил Илия. «Я ведь уже сказала тебе, что бедна. Я едва могу прокормить себя и сына».
«Господь просит, чтобы ты позволила мне остаться. Он никогда не бросит в беде тех, кого любит. Исполни мою просьбу. Я буду работать на тебя. Я плотник. Я умею изготовлять поделки из древесины кедра и найду, чем добыть себе пропитание. И моими руками исполнит Господь свое обещание. Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Если даже я и соглашусь, мне нечем тебе платить. И не нужно. Господь презрит. И женщина, помня в смятении чувств сегодняшний сон, решила согласиться, хоть и знала, что предоставляет пищу и кров врагу царевны Сидонской.